послание святого апостола по почтению.
Мысли тело капает в сердцах твоих, чтобы не чудо веришь. 30 гересин, или лисин, лосань и ханин. Надо увесить, якого востимый сын человечески, а на земли отпущать и грехи. Тогда глагол расслаблен, лосань, возьми твой отр, и вернул твой. И восстав, видел отр свой, и вернул свой. Видится за народец, чудишись, и прославится Бога, на свою власть таковую,
сказать, что есть кто-то, кто способен это вернуть человека в целостность, исцеление. Это тот, кто приходит, друзья, ослабленный, кого они приносят. Это Христос. Замечательный сегодняшний евангельский текст дает нам ответ на вопрос, где мы можем получить полное и главное внутреннее исцеление. При этом обратите внимание, конечно, все эти люди умерли потом. И те, кто принесли, и тот, кто получил исцеление, смерть является глобальным врагом человечества, последним врагом, говоря словами апостола Павла, и мы с вами умрем в свое время. Но это отменяет самого главного. Наша с вами задача все равно прийти к источнику жизни. И в свое время мученики перед лицом страданий демонстрировали как раз бесстрашие, именно зная, что их смерть есть рождение в новую жизнь, поскольку они, как и мы, с вами веровали в жизнь будущего века после воскресения мертвых, как о том мы говорим с вами, дорогие мои, символы веры. Возвращаясь к нашему евангельскому тексту, мы еще раз должны сказать, что во Христе мы обретаем полноту нашего человеческого призвания, нашей человеческой природы. Без Христа нельзя быть человеком. Есть такое расхожее утверждение, что прежде чем стать христианином, нужно сначала стать нормальным, приличным, хорошим человеком. Но это в корне неверное утверждение. Настоящий человек – это Христос. Поэтому помните замечательные слова, которые в святыми отцами толкуются символически и даже мистически, когда человек, лежащий в овчьей купели, или из другого сюжета, говорит, что я человека не имею, чтобы погрузил меня в кипящие, бурлящие воды, когда возмутится вода. Этот человек Христос. Вот о каком человеке на самом деле, да, если вам говорит в данном случае апостол и евангелист Иоанн Богослов. Подлинный человек – это Христос. И мы становимся людьми тем больше, чем больше образ Христов отражается в нас. И невозможно другому стать человеком. И даже если мы могли бы привести какие-нибудь удивительные примеры высоты человеческого духа, широты души, глубины любви, которые явлены вне христианской традиции, я все равно бы сказал вам, дорогие друзья, что и эти люди являют нам христианство до Христа или без Христа. Христос все равно живет и проявляется в них. Хотя все равно не в полноте. А в полноте мы приобщаемся к Христу непосредственно. А каким образом непосредственно? Прежде всего, это происходит, мы с вами знаем, Евхаристия. Евхаристия, таким образом, и есть та самая чаша бессмертия. Или, помните, средневековые мистики все время искали чашу Раа, ту самую чашу, на которой была совершена первая Евхаристия. Там, на Тайной вечере перед смертью Христа Спасителя. А по сути-то ничего не меняется с тех пор. Такая же чаша стоит в мистическом значении чаши на каждом евхаристическом престоле. В такой же чаше пребывают те же самые святые дары, те же самые истинные тела и кровь Христова. И мы с ними приобщаемся. Только древние мистики почему-то, не древние, а средневековые, думали, что если мы будем обладать этой чашей, то мы сразу исцелимся от всех болезней, достигнем бессмертия и еще обретем множество всяких благ. Но самое верховное благо для нас – это благо, связанное с единством во Христе. А единство во Христе как раз достигается в любой евхаристической чаше, независимо от материала, из которого она сделана, независимо от истории этой чаши и независимо от того, в каком месте расположен данный конкретный храм, где совершается евхаристия. Это нам с вами, дорогие друзья, нужно, конечно, для себя всегда помнить. И в то же время мы с вами сказали о евхаристии как центре христианской жизни, когда Христос уже физически здесь своим телом человеческим не присутствует посреди нас. Но мы с вами поняли, что идти к Христу нам надо в евхаристической чаше. Но евхаристическая чаша, она не существует сама по себе в вакууме. Она не существует вне отрыва от человеческой реальности. А та человеческая реальность, которая преподается людям в евхаристической чаше, есть не что иное, как христианская община. И не случайно именно поэтому церковь предписала нам сегодняшний воскресный день наряду с Евангелием о дарах, которые получил расслабленный, дар исцеления и дар отпущения грехов, читать апостольский текст из послания апостола Павла к римлянам, который также говорит о дарах. Но это же другие дары. Это дары, которые присутствуют в христианской общине после того, как церковь существует вполне очевидным образом в этом мире, после Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов и создал в этом мире новую реальность. И любопытные вещи опять говорит нам апостол Павел, из чего мы можем понимать, как теперь нам приходить к Христу, в том числе и в евхаристическом измерении, когда мы живем уже 2000 лет спустя, почти что после Вознесения Христова, и почти 2000 лет уже существует церковь здесь на земле. Он говорит нам о том, что дары различны, но каждому даны дары по мере веры. Обратите внимание, меня в этом, ну даже русском тексте, поскольку мы читаем там и русский перевод, необыкновенно впечатляют слова, исключающие всякую исключительность, позволю себе эту тавтологию. Каждому даны дары по мере веры, по мере веры. И дальше он перечисляет эти дары. Причем он перечисляет их так, как, с одной стороны, они будут быть понятны каждому, кто получает письмо апостола Павла, а с другой стороны, перечисляет их удивительным, простым образом, совершенно непонятным для нас. Он говорит, каждому даны дары, если ты имеешь дар пророчества, а кто из вас имеет дар пророчества? Ну, поднимите руку, кто из вас имеет дар пророчества? Я не имею дара пророчества. Но он же пишет христианское общение, такое же, как мы с вами. И он вдруг говорит, что вот, какие у вас дары? И он перечисляет. Если имеешь дар пророчества, пророчество по мере веры. Любопытно, здесь необходимо было нам с вами отвлечься на слова Василия Ильича, трактующего эту фразу, наверное, это предложение апостола Павла. Он говорит, во-первых, что все дары, а не только дар пророчества, даны по мере веры. Это первое. И поэтому он говорит еще очень важную вещь, толкуя слова апостола Павла. Василий Великий, учитель вселенский и святитель. Он говорит с другой стороны, что не только что каждому даны дары, о чем я прошу ваше внимание. Он говорит, что никто бы не мог унести всей полноты всех даров. Поэтому они раздолжены. Поэтому каждому дан свой дар. Для чего? Для того, чтобы служить вместе Богу, единственной христианской общине. Вот о чем говорит нам Василий Великий. И дальше он перечисляет. Если ты в русском переводе синодальном, там понятно, что переводчик шел по логике служения, и служение воспринималось как вполне себе такая формализованная функция. Учитель, учительство. Дальше там благотворение, благотворение, начальник, начальство. И все это делается с любовью и с прочими замечательными качествами, которые перечисляет апостол Павел. И некоторые из этих даров, несомненно, были формализованы в церкви и стали такими структурирующими, конституирующими, я бы сказал, христианскую жизнь, христианскую церковную жизнь. Прежде всего, это, конечно, дар священства. И мы с вами говорим о том, что церковь здесь, несмотря на святой иерархии, епископ, священник, диакон, так было уже 2000 лет, и так будет, и мы не можем, и не должны этого никоим образом колебать. Но были некоторые служения, формализованные в свое время, потом ушли в прошлое. Это дар учительства. В свое время были учителя, вполне себе патетизаторы. Сейчас на некоторой степени правда тоже вознаграждаются. Один из них это знаменитый учитель Александрийской школы Ориген, который оказал влияние на многих святых отцов древности. А некоторые так и не были формализованы. Ну, например, тот же самый дар пророчества. Более того, этот дар отошел в прошлое, поскольку оказался нужен церкви в конкретных исторических обстоятельствах. И этот дар не только касается новозаветных пророков, поскольку мы говорим даже о новозаветном времени, а это особые действительно были дарования, которые позволяли утверждать христиан в их исключительном положении людей, избранных посреди языческого мира. Мы об этом можем узнать в памяти древней церкви, например, называемый Дидак, учитель 12 апостолов. Память была обнаружена в 19 веке, но относится как раз к первым десятилетиям, пожалуй, даже христианства. Иначе говоря, не все вещи, о которых говорит апостол Павел, можно формализовать. И речь скорее идет не о формальном статусе, начальник, начальству, а вспомни, с чего начиналось. Каждому даны дары по мере веры. Если тебе дана способность призывать Испании, где по руководству организации процесса, делай это во славу Божию с любовью, верой и кротостью, и надеждой, если для тебя дана возможность благотворить с теми же самыми качествами. И все прочее, о чем говорит апостол Павел. Возвращаемся к тому, что мы начали. Мы говорим с вами о том, что мы обретаем с вами в наших условиях Христа в евхаристической общине. А что такое евхаристическая община? Прям буквально за предложение, за строчку, за стих до того отрывка, с которого мы с вами начали читать, апостол Павел говорит, что мы все с вами друг другу члены, органы единого тела, а церковь есть тело Христово. Это послание апостола Павла, если его отрывок предельно экклесиологичен. Он говорит о церкви, но если в других местах он говорит о церкви, ее глобально, каком-то таком вселенском измерении, или по крайней мере по месту, занимающему какую-то территорию, здесь он явно говорит об общинном характере церкви, о том, что церковь концентрируется, не появляет себя в общине людей, собранных вместе во имя Христова вокруг евхаристической чаши. Но что их собирает вместе? Не только вера во Христа, но и желание служить церкви. И служить церкви можно не только на патриаршем троне. Служить церкви может и даже обязан это делать теми дарами, которые каждый, еще раз обращаю внимание на слово каждый, получил апостол. У нас с вами, к сожалению, не всегда так есть. Мы с вами очень часто, может быть, я скажу здесь резко, мы воспринимаем. Бывает такое у нас, я думаю, что в нашей христианской общине, потому называю ее общиной, было несколько иначе, мы с вами все работаем над этим, стараемся реализовывать дары Духа Святого, которые имеем. Но очень часто люди воспринимают каждый храм как комбинат духовных услуг. Они приходят туда получить некую услугу и полагают, что эту услугу вполне себе стоит определенных денег, которые нужно внести в святой ящик. Мы с вами неоднократно говорили, еще можно много раз поговорить о том, что такое на самом деле каждое таинство, что такое каждое священное действие, что такое в конце концов те средства, которые вносятся в священное ящик. Это ни в коей мере не оплата благодати, иначе мы с вами оказались грешниками, погруженными в один из самых страшных грехов в этой церкви, Гефсимании. Это наше пожертвование, существование храма, которое открывает нам таинство веры через участие определенного рода священнодействия. Это все так. Но мы с вами должны помнить, что наш с вами христианский статус реализовывается тогда и только тогда, когда мы приходим ко Христу не с желанием что-то получить от Него и унести с собой кусочек благодати домой, а чтобы дать Ему, послужить Христу в нашей христианской общине. Каждому этот вопрос обращен лично. Я не знаю, какие дары у каждого из вас. Эти дары могут быть материальны и духовны. Это каждый сам человек должен ответить на этот вопрос. Именно поэтому так и пишет апостол Павел, как будто он обращается к каждой конкретной личности. Если ты имеешь такой дар, делай это. Если ты благотворитель, благотвори с радостью. Если ты раздаватель, раздавай с благодушием и так далее. Он вдруг переходит в обращение ко всей христианской общине, к общине каждого. Сообщению каждого человека, как если бы он беседовал с ним лично. И это то же самое должно быть обращено в сердце каждого из нас. Мы должны спросить себя, каким даром я наделен от Господа, я обращаю еще раз, третий раз внимание, каждым делом даром, так и говорит апостол Павел, и чем и как я могу послужить этим даром христианской общине, в которой я был мне Христу и которому я служу, призван служить, в том числе. Конечно, если совсем обобщаем, говорить, друзья мои, мы могли бы сказать, что и неоднократно я обращаю на это внимание, что наиболее очевидным образом для нас наше с вами совместное служение, я настаиваю на теме служения явно нам во время литургии общего дела. Все, еще раз, все мы должны молиться о приложении даров, и все должны приступать к чаше. И поэтому причащение святых Христовых тайн – это не просто частный акт. Он предполагает, несомненно, личную часть, кушение тела и крови. Но это еще и мое служение Богу, И когда я иду в храм, независимо от того, кто я священник, диакон, алтарь, или просто верный человек, член этой общины, верный я использую в данном случае это слово в религиозном смысле, церковный, христологичный, верный, как приверженный Христу, не отпавший от церкви. И я иду служить Богу. И благодаря тому, что мы собираемся вместе, совершается Евхаристия. Это тоже служение всех и каждого из нас. И мы должны содержать свое умение, эту мысль, когда мы идем в храм и когда мы собираемся. И здесь, конечно, переначиваю известную фразу литературную о том, что Россия без каждого из нас может обойтись, но никто из нас не может обойтись без России. Она довольно условна, потому что есть много людей, которые могут обойтись без России, конечно же, мы с вами знаем, почему, скорее, это патриотическое переживание, но по отношению к церкви это именно так. Церковь без каждого из нас может обойтись, хотя для Бога это явно нежелательная ситуация, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли вполне познания истины. Но он блаженный, он все равно пребывает в высшем состоянии блаженства. Человек может отпасть от церкви, но навредит он этой церкви едва ли. Церковь всегда пребывает в самотождественности, тождественной сама себе. Она от этого ничего не потеряет и ничего не приобретет. Но каждый из нас приобретает самое главное единство с Богом во Христе, когда он входит в церковь. Когда он поставляется через священие, миропомазание на служение Богу. И в зримом измерении нашим с вами можем посмотреть друг на друга и сказать, мы все с вами служим Богу здесь и сейчас, во время литургии. И это нам нужно с вами, дорогие друзья, помнить. Вот это вполне очевидный для меня, по крайней мере, дар, который дан каждому из вас. И когда вы приходите в церковь, это не только ваше расположение духа, но если хотите ваши христианские обязанности, ваше призвание служить Богу своей молитвой во время Евхаристии. Мы обязаны все во время праздника, а в воскресенье я следил праздник, приходить в храм для того, чтобы совершать служение дара молитвы, которую каждому из нас дал. Конечно же, это поступает в самом деле. Поэтому, друзья, много еще я имею сказать вам, но боюсь, что не сейчас. О том, как важна христианская община, что именно в христианской общине определяется Христос, то нам с вами нужно искать. Искать то, как мы можем ее созидать, как каждый из нас может быть полезен ей и служить тому, кто изъявил прославленному сегодняшнему евангельскому чтению. Я имею в виду, конечно же, Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и